Шри Рагунатха Дасам Госвами, Шри Дживой Госвами, Шри Гопала Бхатой Госвами, которые тщательно изучили богооткровенные писания, желая ради блага всего человечества установить вечные принципы религии. Почитаемые в трех мирах, они истинное прибежище для всех живых существ, ибо охвачены чувствами гопи, привлечены трансцендентным любовным служением Радхи и Кришны. Мы начинаем сегодня подробное описание саданы бхакти, которое составляет большую часть первой части нектара преданности. Сегодня мы пройдем несколько первых пунктов. Матисвара Прабху спрашивал, по каким признакам внешним можно узнать человека, свободного от камы, вожделения. Это объясняет Господь Рамачандра в ответ на вопрос Ситы Деви. Кто знает эти признаки? Первый признак очевидный. Такой человек не должен смотреть ни на кого другого, как на объект своего наслаждения. Достаточно очевидное, грубое проявление камы или вожделения. Мы смотрим на другого человека и видим в нем того, кто может доставить мне какое-то удовольствие или наслаждение. То есть человек должен отказаться от этого потребительского взгляда, отношения к другому человеку. Чем он может меня насладить? Естественно, это включает в себя грубое сексуальное желание. Второй признак несколько более тонкий. Кто знает, как это сказать? Это тот, кто... Тот, кто никого не ругает без необходимости. Тот, кто не раздражается, иначе говоря. Потому что когда мы начинаем ругать других, когда мы раздражены, когда у нас есть эта внутренняя неудовлетворенность, заставляет нас срываться на ком-то. Мы ищем кого-то, на ком бы сорвать свое зло. И это признак камы, признак вожделения, неудовлетворенного вожделения живущего в сердце человека. И третий признак самый интересный. Третий признак очень простой. Это тот, кто никогда не лжет. Если человек лжет, то это что значит? Да. Он лжет для того, чтобы получить какое-то удовольствие, чтобы выставить себя. Это то, что сказал Сулочина Прабху. Мы лжем для того, чтобы либо получить какое-то грубое удовольствие, либо для того, чтобы люди думали о нас лучше, чем мы есть на самом деле. Это тонкое проявление сексуального желания, вожделения в сердце. Это три внешних признака, простеньких, по которым можно распознать одного человека от другого. Того, у кого есть вожделение, от того, у кого его нет. Но это не тема нашего сегодняшнего обсуждения. Тема нашего сегодняшнего обсуждения – это садхана. Как нужно заниматься садханой. И каким образом описывает садхану Рупа Госвами. Прежде чем мы будем подробно разбирать каждый из этих элементов садханы бхакти, нужно понять, что хочет нам сказать Рупа Госвами. Вчера мы вкратце об этом говорили. Как Рупа Госвами описывает садхану, с какой стороны, какой аспект садханы он описывает. общий признак. В каком смысле общий признак?
У самого умонастроения.
Да. Умонастроение. Совершенно верно. У каждого действия или у каждого ритуала есть три аспекта. Кто-то знает эти три аспекта ритуала или действия? Цель. Это второй аспект. А? Метод. Собственно, что я должен делать? Техника, методика. Так, что я делаю? Последовательно, шаг за шагом. Метод. Второе – это цель. Ради чего я это делаю? И, наконец, третье. Да, сознание или настроение, в котором я это делаю. Как я должен это делать для того, чтобы эта техника привела к достижению цели? В каком настроении я должен это делать? Потому что есть техника, есть цель. Но чтобы техника приводила к достижению цели, ну, человек должен совершать этот обряд или ритуал в определенном духе, в определенном настроении. Кришна говорит об этом где? В Бхагавад-гите. Кто-нибудь знает? Нет. Нет. А? Нет. Шрила Прабхупада называет этот стих сущностью Бхагавад-гиты. Какой есть стих, который... А? Да. Маткарма крин мат парамо. До этого в предыдущем стихе, в 54 стихе, 11.54, Кришна сказал, что человек должен идти путем ананья бхакти, то есть чистого преданного служения. А в 55-м он расшифровывает, что это значит. И он говорит, мат-карма-кри. Ананья-бхакти – это деятельность. И тут он говорит, какой должна быть эта деятельность, мат-карма-кри. Она должна быть связана со мной. Мат-карма-кри. Так. Делай деятельность, связанную со мной, или Кришна-карма. То есть садхана, или деятельность, которой мы занимаемся, она естественным образом связана с Кришной. Это понятно. Дальше он говорит «мат парамо». Что это значит? А? Делай это ради чего? Ради того, чтобы что? Ради того, чтобы достичь меня, чтобы прийти ко мне, чтобы обрести меня как высшую цель. Что случается, когда человек занимается какой-то деятельностью и при этом забывает о цели?
Не концентрируется.
Не достигает.
Я услышал знакомый голос. Да, Ньяма-аграха. Совершенно верно. Это получается Ньяма-аграха. Когда человек забывает о цели, он совершает ритуал, и ритуал превращается в механическое следование, в что-то такое, что мы делаем по инерции. И в конечном счете мы не достигаем цели. И Кришна говорит, мат-карма-крин, мат-парамо. Помни о цели, помни о том, что я стою в конце любой твоей деятельности. И что это реально значит для нас с вами? Иногда, так как цель, которую мы поставили, очень далеко. Кришна очень далеко. Так, я тут, он там. Очень большое расстояние отделяет нас. То эта цель имеет тенденцию уходить куда-то в сторону, отодвигаться. И вместо этого у нас появляются какие-то другие цели. Что это значит, как мы должны с вами заниматься преданным служением? У нас есть эта цель, и она очень высокая. Так? И так как цель очень далекая, то как бы ее достичь трудно, и поэтому человек иногда теряется, либо он вообще утрачивает цель, и тогда его садхана, его жизнь превращается, становится скучной. Его жизнь становится пресной, механической, потому что у него нет цели реальной. Либо он думает, о господи, боже мой, виноград-то все равно зеленый, все за ним гнаться. Может быть, мне поставить какую-то другую цель, до которой я могу дотянуться. Может быть, я должен какую-то реальную цель поставить. Затем куда-то непонятно куда стремиться. Как нам нужно жить с вами? Как нам нужно заниматься своей садханой?
Ставить такие цели, которые можно дотянуться на пути к высшей.
В контексте с этой целью. Совершенно верно. Совершенно верно. Человек обязательно должен ставить перед собой реальные и достижимые цели. Но в контексте высшей цели. Он ни в коем случае не должен упускать из виду высшую цель. И все цели, которые он ставит, они должны приближать его к высшей цели. Тогда, и в этом заключается садхана. Потому что садхана значит, что мы берем мурти и служим мурти. Мы не служим сразу Кришне в духовном мире. Мы делаем то, что мы можем делать так, на нашем уровне, своими чувствами. И мы стараемся это делать как можно лучше. Мы стараемся достичь какого-то совершенства в тех или иных аспектах преданного служения. Например, мы ставим перед собой цель играть на мриданге. Так. И это цель в контексте высшей цели. Если это цель в контексте высшей цели. Если это не цель, чтобы потом барабанщиком в ресторане стать. То есть человек обязательно должен ставить перед собой реальные достижимые цели. Но все эти цели должны быть подчинены достижению высшей цели. Тогда его путь будет прямым. И дальше очень важный третий аспект. Что дальше Кришна говорит? Маткарма крин матпарамо. Матбхакта. И он расшифровывает, что значит матбхакта, что значит быть моим бхактой. Он говорит, что нирвайрам сангаварджитам, что нужно отбросить дурное общение матбхакта. То есть нужно стать бхакта, стать преданным Кришне. И делать это, исходя из преданности Кришне, движимым, находясь вот в этом настроении. И когда мы будем отдельно читать различные объяснения элементов, иногда не очень ясно, почему именно этот стих взят за иллюстрацию этого элемента садхана бхакти. Почему Рупа Госвами приводит именно этот стих, а не какой-то другой. Но если мы будем помнить, что он объясняет настроение, что он объясняет дух, в котором нужно это делать, что он объясняет именно вот очень тонкий момент. Настроение – это очень тонкий момент. Метод – это легко понять. Цель тоже нетрудно понять. Ее трудно держать в уме, но понять ее нетрудно. Настроение – это гораздо более тонкая вещь. И Рупа Госвами пытается объяснить тут этот очень тонкий момент. Он не входит в детали, он просто как бы намекает. Дает один стих, который помогает человеку проникнуться вот тем духом, в котором он должен этот элемент садханы совершать. И в этом, собственно, суть. Это нужно очень хорошо понимать. Мы начинаем с первого элемента, с первого пункта садхана бхакти. С первых трех самых важных пунктов садхана бхакти. Которые что делают? Эти первые три пункта. Да. Это врата в царство бхакти. Это дверь. Только через эту дверь можно туда войти. И как называется первый пункт? А? Принятие истинного духовного учителя. Гуру Пада Ашрая. Мы принимаем стопы духовного учителя, прибежище лотосных стоп духовного учителя. Где мы их принимаем? Куда мы их принимаем? В сердце. Ашрая. Гурупада Ашрая. Какой второй? Как звучит второй пункт? Получение посвящения. Это будет дикша ади шикша. Как там дальше? Ну ладно, это сейчас не важно. Сейчас давайте посмотрим, что значит Гурупада Ашрая. Какой стих приводит Рупа Госвами для иллюстрации этого важного положения. Кто знает этот стих? Кто-нибудь знает этот стих на санскрите? Случайно, совершенно. Может быть, случайно он кому-то залетел в голову когда-то.
И вот
это, конечно, дает надежду, вселяет надежду. Я могу ничего не делать, могу быть хромым, слепым, не ходить на занятия по бхакти-шастрам, по милости духовного учителя как-нибудь. Это стих из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, где Прабуда, по-моему, Прабуда, мудрец Прабуда, говорит Махараджа Ними: «Тасмат гурум пропаден таджигьясам шрея уттама». Сабде паречи анишна там брахманю паш шрамаштая. Этот стих начинается со слов «тасмат». Что значит «тасмат»? Поэтому. «Тасмат» значит «поэтому». И Шрила Прабхупада вводит нас в контекст. Почему «поэтому»? Поэтому нужно принять прибежище лотосных стоп духовного учителя. Почему «поэтому»? Почему мы принимаем прибежище лотосных стоп духовного учителя? А? Почему? По какой причине мы это делаем? Шастры говорят. Кто принял духовного учителя, потому что ему об этом сказали шастры? Сами не можем. Сила Прабхупада объясняет это, но вводит в контекст этого стиха. О царь, да будет тебе доподлинно известно. Он берет предыдущий стих. Что в материальном мире нет счастья. Думать, что здесь можно найти счастье, значит совершить непростительную ошибку. Ибо здесь нет ничего, кроме страданий. Поэтому, иначе говоря, почему человек принимает духовного учителя? Потому что он страдает. Потому что, как люди пишут у себя на груди, нет в жизни счастья. Да? Нет в жизни счастья. Потому что человек страдает, и потому что человек не просто страдает, но как страдает? Он сильно страдает, он разочаровывается. Первым шагом, который нужен, чтобы человек принял духовного учителя, является разочарование в духовном мире. О, извиняюсь. Разочарование в материальном мире. Человек ищет счастье. Иначе говоря, человек ищет счастье. Так? И он сначала ищет счастье в материальном мире. Это естественный инстинкт. Искать там, где ищется. Или как в Библии есть замечательная притча. Иисус Христос рассказывает эту притчу. Какая это притча? Про женщину, которая потеряла динарий где-то, а стала искать под фонарем. Почему под фонарем? Потому что светло. Потеряла она в другом месте. Стала искать там, где можно искать. Так и мы. Мы потеряли свое счастье где-то в другом мире, но ищем здесь, потому что, ну, как бы, вот под рукой все. Вот. Но когда он понимает, что здесь счастье нельзя найти, и если он хочет джигьясу в шрея уттамах, если он хочет обрести высшее благо, шрея уттамах, не просто обычное благо, а шрея уттамах, высшее благо. Еще раз, это все настроение, в котором мы должны принимать духовного учителя. Я хочу найти благо, и я понимаю, что в этом мире я не смогу найти высшего блага. И я не удовольствуюсь теми низшими, второсортными, третьесортными благами, которые этот мир может мне предоставить. И поэтому я ищу уттама, уттама шрею, высшую форму блага или счастья. Это значит, что я являюсь достаточным, достойным кандидатом для того, чтобы принять прибежище духовного учителя. Тасмат гуру пропадет аджигьясу в шрея уттамах. И после этого Муни объясняет Махараджи Ними, какими качествами обладает этот, должен обладать этот духовный учитель. Он говорит о двух, о трех качествах духовного учителя в этом стихе. Кого мы должны искать? Кто нам может это высшее благо дать?
Может разрубить узел привязанности к этому.
Да, но он говорит об этом более конкретно. Он дает три внешних признака, по которым такого человека можно определить, можно узнать. Человека, который может дать нам высшее благо, у него есть три внешних признака.
Сам счастливый.
Сам счастливый, да, но как он счастливый? Выполняет заповедь. Это ближе всего, пожалуй. Контролирует чувства? Не совсем. Хотя Шрила Прабхупада приводит тут, он ссылается на первый стих из Упадешамриты, что человек должен овладеть собой, владеть своими чувствами. Но в самом стихе говорится, первое – это шабда браман ништа, или нишнита. Шабда браман – это значит… Что такое шабда браман?
Слышал шабду.
Знание. Да. Это знание, изложенное где? Это браман. Или дух, Бог, изложенный в чем? Звуки. Звуки. Этот человек полностью утвердился в шабда брамане. Он знает шабда браман, то есть он знает что? Священное писание. Он знает шастры хорошо, и он утвердился в них. У него нет никаких колебаний относительно истинности шастры и того, что это. Он утвердился в шабда-брамане. С одной стороны, он целиком стоит как бы в этом шабда-брамане. Он дышит, живет шабда-браманом. Нижний там. И второй аспект – это пара-браман. То есть браман или дух имеет несколько аспектов. Один из них – это шабда браман, дух, который изложен в священных писаниях. А что такое пара браман? Это сам Верховный Господь. И что значит, что человек утвердился в Верховном Господе, поселился в нем? Значит ли это, что он слился с ним? Конкретно это значит, что человек целиком поглощен повторением святого имени, проповедью, киртаном, сраваном киртаном вишнов. То есть, что человек, он живет шабда браманом, и он живет пара браманом. Он полностью посвятил свою жизнь прославлению Верховного Господа и его имени, и его славы. Это второй признак духовного учителя по этому стиху. И третий признак какой? Об этом немножко говорили. Какой еще у нас должен быть третий признак? Да. Он стал равнодушен к соблазну чего? Материального мира. Майя перестала его интересовать. Упасама ашраях. То есть он упасама ашраях, значит, что он сосредоточился на отречении. Отрекся от материального мира. Он перестал все эти побрякушки материального мира, перестали его очень трогать. Это настроение, в котором мы принимаем духовного учителя. С одной стороны, мы ищем высшего блага. Мы поняли, что мы не можем найти высшего блага здесь. И мы начинаем искать человека, который нашел это высшее благо в духовном мире, в духовной реальности. Он нашел это высшее благо в двух аспектах духовной реальности. В аспекте шабды, в аспекте священных писаний и в аспекте святого имени, в аспекте проповеди. И естественно, что это проявляется в том, что он больше не ищет материального счастья или материальных удовольствий здесь, в материальном мире. Вот, собственно, и все. Очень просто. Так. И давайте посмотрим, как это внешне будет проявляться. Что значит, что человек нашел прибежище в шабда-брамане? Гуру, нашедший прибежище в шабда-брамане. Что это значит? Он говорит об этом постоянно, с одной стороны. С другой стороны, он постоянно изучает. Он постоянно... Еще один признак гуру. То, что гуру, это тот, кто постоянно учится сам. Не тот, кто думает, что я уже всего достиг, харибол, все, теперь можно наслаждаться. Кончилась моя учеба. Гуру постоянно учится сам, постоянно совершенствуется. Потому что шабда безгранична. Шабда очень велика, и человек живет этим. Он постоянно все глубже и глубже открывает новые и новые пласты и новые и новые измерения шабды. Вот. И, соответственно, в Хари Бхакти Виласе говорится, что духовный учитель перечисляются качества. Он простой, честный, свободный от зависти и жадности. И непричастный к ложным философиям, таким как Миавада, и преданный святому имени Господа. Как наш гость, Санскритананда, и он любит цитировать стих из Ньяя Шастры. Ньяя Шастра очень так интересно говорит, что гурутва, или тяжесть, это основная причина чего? Падение. Почему что-то падает? Потому что оно тяжелое. И точно так же, если человек осознал себя гуру, как Хари Бхакти Вилас говорит, он должен быть простой. Если человек загордился этим, то это может быть причиной его падения. Гурутва, осознание себя гуру, великим познавшим все, которым все должны предаться, это может быть причиной падения. Настоящий гуру очень прост. И он должен проявлять это качество смирения. Упа-сама-срая. Упа-сама-ашрая. Упа-сама-ашрая. Тасмат гуру пропадет аджи гьясу шею тама. Так. Но тут очень важно также, мы, хотя мы предъявляем достаточно высокие требования, безусловно, духовному учителю, но очень важно не забывать о том, что мы сейчас изучаем это для нас самих. И вот это само настроение, настроение поиска высшего блага, высшего счастья, высшего благополучия в этом мире, как оно должно проявляться в личности ученика. Мы поговорили немножко о квалификации гуру, но для нас гораздо важнее понять, какими качествами должен обладать ученик. Что значит, что я ищу высшего блага? Какие это качества, в каких качествах внешних это будет проявляться во мне? Слушать. Как слушать? Внимательно, с желанием. У меня должно быть желание слушать. То есть, Шрея Утама, я хочу высшего блага, это значит, что у меня есть горячее желание обрести истину, понять истину. Желание слушать. Еще что? Желание слушать, только ли слушать? Желание служить. Хари Бхакти Вилас говорит, что ученик ни в коем случае не должен быть ленивым. Чтобы он достиг своей цели, он не должен лениться. Слушание – это главный аспект служения, мы об этом тоже будем говорить. Но желание делать что-то – это очень важный аспект. Желание служить и желание слушать – это две основных характеристики. И с помощью этого, что мы, собственно, какую цель мы перед собой ставим? Мы разочаровались в материальном мире, в материальных удовольствиях. Это значит, что чего мы хотим, служа духовному учителю, идя по духовному пути? Избавиться от чего? От страданий. Какова причина страданий? Невежество. Невежество или анархия? То есть желание избавиться от анарх. Желание избавиться от невежества.
Еще одно качество.
Да. Это все различные элементы этого желания высшего блага, которые заставляют человека предаться. Так как я разочаровался в материальном мире, я понимаю, мои собственные недостатки являются причиной моих страданий. Поэтому я хочу избавиться от анат и недостатков. В седьмой песне Шримад Бхагаватам Нарада Муни объясняет, что есть множество недостатков. Зависть, жадность, гнев, вожделение. И он дает различные конкретные рецепты, как можно избавиться от одного, как можно избавиться от другого. Чтобы избавиться от привязанности к богатству, например, что нужно делать, как по-вашему? А? Нарада Муни говорит, нужно слушать о неприятностях, которые богатство доставляет. Если человек слушает о том, сколько беспокойств получается, то у него желание пропадет. Но он рассказывает эти конкретные рецепты, предназначенные для избавления от каждой из анарт. И потом он говорит, каким образом всего этого можно достичь. Он говорит, что всего этого можно достичь одним способом. С помощью чего? Гуру Ништи или Гуру Бхакти. Веры в духовного учителя и служения духовному учителю. Избавиться от всех анарт. Это мы говорим о том, что желание избавиться от анарт, от недостатков, которые заставляют человека действовать, служить и слушать. Основная квалификация ученика. Это очень важный аспект, то, что ученик, квалифицированный ученик, это тот, кто реально, серьезно хочет избавиться от своих недостатков и делает что-то по отношению к этому. Как есть одна история про некоего человека, который искал гуру. Он разочаровался в жизни, он испытал множество страданий, в конце концов он стал искать гуру. Он искал, нашел самого лучшего, что ни на есть утрому. Какого только можно. Подошел к нему и сказал, Гуруджи, я хочу принять у тебя посвящение. Он сказал, да ты что, куда тебе, не можешь не торопиться, куда нам вообще спешить, может не стоит. Ну так или иначе, он стал его атаковать. Я хочу. В конце концов, гуру сказал, ну хорошо, если ты так хочешь, пойдем с тобой в паломничество. Они отправились в паломничество, и в первую ночь пошел дождь. И он сказал, хорошо, сегодня кто из нас будет главным? Он сказал, ну, конечно, ты будешь главным. Ты у нас главный, ты гуру. Хорошо, ладно, тогда ты сиди, а я буду тебе служить. И он взял, расстелил над ним полог, и целую ночь стоял и держал над ним полог. А тот спокойно проспал всю ночь. Он сказал, что-то не то, что-то мы не то делаем, потому что ты гуру, я ученик, как это так? На следующую ночь они пришли и сказали, кто будет главным? Тот сказал, хорошо, и сегодня я буду главным. Сегодня я тут буду главным. Тогда гуру сказал, хорошо, раз ты главный, то ты сиди тут, я пошел за дровами. Потому что ты главный, главный не должен ходить за дровами. Я принесу, сейчас все разожгу. И так все паломничество гуру ему служил. В конце концов ученик понял, что он не готов принять посвящение у гуру. Потому что готовность принять посвящение у гуру, это готовность и желание служить. Гуру ему показывал, какова должна быть квалификация ученика. Если человек действительно реально хочет служить, то он будет служить. Тогда как часто мы принимаем гуру как способ решить свои какие-то материальные проблемы. Это факт, мы решим свои материальные проблемы, но нужно понимать, каким образом, каким способом проблемы можно реально решить. Для этого нужно обладать этими тремя качествами или тремя квалификациями. Хорошо. Это...
А как вот этот механизм служения гуру выводит нас к знаниям? Какой это механизм?
Я могу объяснить. Сейчас я хочу посмотреть, где этот Татра Бхагаватам. Ага. В следующем стихе мы будем это говорить. Ладно? Хорошо. Следующий элемент – это получение посвящения от духовного учителя. Итак, мы приняли гуру в сердце. И принять гуру в сердце значит развить в себе желание служить, развить в себе желание слушать и развить в себе желание избавиться от анатты и найти духовного учителя. Это значит принять гуру в сердце. Найти того, кто может помочь нам это сделать. Так? И второй пункт называется Дикша Ади. Кришна Дикша Ади Шикшанам. Кришна Дикша Ади Шикшанам. Что это значит? Да, сначала нужно получить Кришна Дикшу, правильно? То есть посвящение во что? В святое имя, да. В духовный путь. Путь ведущий Кришне. Шикшана. И затем что нужно делать? Получать наставление. Мы получили Дикшу, Дикша Ади. Все то, что связано с Дикшей. Дикша и все различные элементы Дикши. И шикша, как основной элемент посвящения, упоминается тут. И очень интересно, какой стих цитирует тут Рупа Госвами. Он цитирует следующий стих. Предыдущий стих говорил «Тасмат гуру пропаден таджик ясам шрей утама», поэтому ты должен найти гуру и принять у него, найти гуру, и гуру такой-то. Так, теперь в следующем стихе он продолжает, а мудрец Прабуда продолжает. «О царь, ученик должен видеть в духовном учителе не только духовного наставника, но и представителя Верховной Личности Бога и Сверхдуши. Иначе говоря, ученику следует смотреть на духовного учителя как на Бога, поскольку он является внешним проявлением Кришны. Это подтверждают все писания. Так что ученик должен относиться к своему духовному учителю соответствующим образом. Он должен тщательно и с глубоким почтением к духовному учителю изучать Шримад Бхагаватам. Татра Бхагаватам Дармам Шикшет Гурватма Дайватаха». Первое. Каким образом это объясняет, собственно, дикшу? Что значит дикша? Сначала мы приняли духовного учителя, мы нашли духовного учителя. Мы обрадовались, то, что мы обрели духовного учителя. И дальше, что тут объясняет Рупа Госвами? Каким образом это объясняет суть дикши и шикши, этот стих? Тут объясняется как раз это самое отношение или настроение, с которым человек должен принимать духовного учителя. Как он должен принимать духовного учителя? Как представителя Бога. Тут говорится, в самом стихе говорится, «Гуру Атма Дайватаха». То есть гуру – это атма. Что такое атма? Душа. Или жизнь. Гуру Атма и еще кто? И Дайва. Что такое Дайва? Бог. Так. Ответ на вопрос Сулочины Прабху. Каким образом служение гуру избавляет человека от анарт? Служит человеку достижению цели, достижению его целей. Для этого человек должен принять духовного учителя как свою жизнь, как свою атму, как самого себя. Иначе говоря, атма это как сам я, как нечто очень дорогое мне. Механизм этот таков. Для того, чтобы это понять, можно вспомнить, что говорил Фрейд. Кто-нибудь читал Фрейда? Нет? Вам очень сильно повезло. Но тем не менее, иногда у него есть какие-то хорошие моменты. Фрейд говорил о том, что у каждого человека в жизни есть эго. Что такое эго? Я. И у него есть суперэго. Что такое суперэго? А? Сверхя, да. То есть это я или то, что он собой реально представляет. А суперэго, да. Это его совесть. Это его идеал. Его, все его идеалы, все его ценности, они сосредоточены как бы в суперэго. Так, все то, к чему он стремится, чего он хотел бы достичь, является таким идеалом. И между эго... Нет. Это сейчас, к сожалению, Фрейд не оперировал категориями Шримад Бхагаватам. Но просто мы, как пример, чтобы понять сам этот механизм, посмотрим, что происходит. Между суперэго и эго у человека так, всегда есть что?
Связь.
Разрыв. Нет, связь. Всегда есть пропасть определенная. Между тем, что человек собой реально представляет, и тем он хотел бы быть, тем он должен был бы быть в своем собственном мнении и представлении, всегда есть разрыв. Правильно? Так. И реально тут говорится, что человек должен принять гуру как кого? Как самого себя, как атму, как свою жизнь. То есть человек принимает гуру как олицетворение своего идеала, как того, к чему он стремится. И когда он видит, что реально есть кто-то, кто живет в соответствии с этими принципами, кто является этим олицетворенным живым идеалом в жизни, не просто какой-то теорией, а он перед собой видит такого человека, который живет всеми этими принципами, счастлив этими принципами, живет этой жизнью, то сама медитация на него, служение такому человеку, как бы приближает его, или вот этот вот разрыв между эго и суперэго сокращает. Потому что обычно у человека в силу этого разрыва появляется что? Так как он чувствует разрыв, то у него что появляется? Какие комплексы?
Комплекс
неполноценности, комплекс вины, еще что-то такое, какое-то двуличие. Да, он с одной стороны он хочет быть таким, с другой стороны он не может быть таким. Теперь, когда он видит перед собой олицетворение своего идеала и живет и старается следовать по стопам этого олицетворения идеала, так, то ему гораздо легче. Ему не нужно как бы подавлять в себе это. Когда это все внутри, то это очень сложно. Это появляется всякая психологическая мешанина. Так, но если человек говорит, да, я тут, он там, но я следую за ним, и он мне помогает идти, и следуя, думая о нем, я приобретаю эти же качества, служа ему, я приобретаю эти качества, избавляюсь от анарт, то, соответственно, как бы вот этот вот разрыв постепенно начинает сокращаться. Ему гораздо легче это делать. Приблизительно. Это приблизительное объяснение. Поэтому в этом стихе говорится, каким образом нужно принимать дикшу. Принять дикшу значит принять гуру как самого себя. То есть как того, кем я хочу стать. И дальше принять гуру как Дайву, как Бога. Принять гуру как олицетворение верховной личности Бога. И как это нужно сделать? Дальше в этом стихе говорится. Амаяя анувритья. Амаяя значит искренне, без обмана. Амаяя, чтобы майи никакой не было. Сделать это нужно очень искренне. Без двуличия. И анувритья служить ему. Служить, отбросив обман, лицемерие или еще что-то. Просто стараться служить. Он такой, я такой. Не важно, что я такой. Он принял меня, каким бы падшим я ни был. Это значит, что у меня есть шанс улучшиться. И единственный шанс улучшиться, это служить ему, быть связанным с ним служением. И это как бы элемент дикши.
А если вот не хватает этого понимания?
Вот мы для того тут, чтобы понимание обрести. Теперь вы уже больше не можете говорить, что мне не хватает понимания.
Нет, ну, понять, что гуру, это Бог.
Это объясняется, что значит понять, что гуру Бог. Мы понимаем, что гуру не Бог, а что он Мукунда Преста. Это объясняет Рагунатха Дас Госвами. Мукунда Преста значит тот, кто дорог кому?
Мукунде.
Мукунда что дает нам?
Освобождение.
Господь Мукунда дает нам освобождение. Освобождение от чего, прежде всего? От страданий, от невежества, от анарт наших. Так? И гуру – это тот, кто дорог Господу Мукунди. Я поклоняюсь ему, как тому, кто близок к Господу Мукунди, кто таким образом может приобщить меня к этому освобождению, дать мне освобождение, помочь мне обрести освобождение от страдания Танат. Это настроение, в котором мы поклоняемся гуру, это значит, что мы принимаем его как дайву, как представителя Бога. И в чем заключается это наше искреннее служение прежде всего? В этом стихе говорится, и Шрила Прабхупада говорит, слушание и пересказывание Шримад-Бхагаватам – это та форма религиозной практики, которая возводит человека на уровень служения Верховной Личности Бога. То есть гуру что нам дает? Шримад-Бхагаватам. Он дает нам вкус к Шримад-Бхагаватам, слушание Шримад-Бхагаватам. Он учит нас науке Шримад-Бхагаватам. Бхагаватан Дарман Шикша. Что очень интересно, что в самом стихе ничего не говорится о дикше. О дикше как о формальности. В самом стихе говорится о шикше. То, что мы от гуру получаем что? Наставление в науке чего? Шримад Бхагаватам. Именно Шримад Бхагаватам. Бхагавата Дарма. Или Бхагавата Дарма, служение Верховной Личности Бога. Но можно это более конкретно говорить как наставление по Шримад Бхагаватам. Вот. И главное в этом – это не формальность, не ритуал, не какой-то обряд. Некоторые думают, что если я получу дикшу, что что-то у меня не так, что-то не то, нужно поскорее дикшу получить. Получаем первую дикшу, первое посвящение, думаю, что-то не то все равно, что-то не получилось. Банан положил, ничего не вышло. Вторую нужно. Вторую получаю, что-то не то, нужно третью. Третью данду получают, опять что-то не то. Наверное, жениться нужно. Но чтобы что-то было то, должны быть в этом суть дикши. Дикши в том, что мы принимаем духовного учителя как того, кем мы хотим стать, видим в нем представителя Верховной Личности Бога и, соответственно, неукоснительно слушаемся его и принимаем наставления Шримад Бхагаватам из его уст и идем путем Шримад Бхагаватам. Тогда все будет то. В противном случае все будет не то. И говорится дикша и шикша гуру. Тут, может быть, два слова стоит сказать о соотношении дикша и шикша. Мадан Мохан вам будет об этом долго и подробно рассказывать. Я не хочу его хлеб от него отбивать. Он меня очень обижается на меня. Но что такое дикша? Для чего нужна дикша? Определение дикши. Кто знает, где определение дикши в наших книгах дано? Где оно дано? Совершенно верно. Дивьям гьянам. Но где оно дано, это определение? Нет. В нектаре наставлений, вы скоро будете проходить, там дано определение дикши с Хари Бхакти Виласа, Дивьям Гьяном и так далее, что человек, с одной стороны, получает дикша, дикша значит получение трансцендентного знания, а с другой стороны, уничтожение грехов. Папа Кшая. Ди – это Дивья Гьяна, а Кшая – это Папа Кшая. Все грехи уничтожаются, все грехи уходят. Но дикша, прежде всего, это то, мы получаем мантру. На самом деле, строго говоря, дикша – это второе посвящение, не первое. В результате дикши мы получаем мантру. И что такое мантра?
Нама.
Нет, мантра – это не нама. Мантра – это мантра. Мантра – это гаятри. Но что такое, что представляет собой мантра? Мантра – это звуковое изображение кого? Кришны. Да. Вместе с мантрой мы получаем определенную форму Кришны. Он дает нам, духовный учитель, вместе с мантрой, с дикшей, дает нам Кришну в виде звука. Он дает нам в виде гаятри мантры Кришну, которому мы начинаем поклоняться в процессе арчаны. Арчана всегда связана с дикшей, со второй инициацией. Потому что арчана означает, что мы поклоняемся сначала Кришне в звуке, потом Кришне в виде арча-виграхи, в виде мурти. Вот. И поэтому про дикшу говорится, что дикша в читании Чаритамриты определяется, что дикша – это Кришна-рупа. Или что такое Кришна-рупа?
Форма Кришны.
Форма Кришны. Или внешнее проявление Кришны. Мы получаем как бы Кришну извне в виде этой мантры. Кришна-рупа. А шикша при этом что такое?
Наставление.
Да. А что такое, в чем суть наставления? Дикша, это понятно, мы получили Кришну. А что такое шикша?
Шикша – это почувствовать Кришну внутри.
Совершенно верно. Почти верно. Это Кришна-сварупа. Это определение из Чайтаньи Чаритамриты. Кришна-сварупа. Это внутреннее настроение Кришны. Хотя нет разницы между внешностью Кришны и внутренностью, правильно? Правильно или нет?
Хорошо.
Нет разницы между Кришна-рупой и Кришна-сварупой. Но тем не менее, в читании Чаритамриты делается это очень тонкое как бы отличие. И суть в том, что дикша дает человеку возможность заниматься арчаной, но шикша дает человеку возможность заниматься чем? Бхагаватамарга, совершенно верно, проповеди. Шикша дает возможность человеку почувствовать настроение, в котором находится Кришна, и почувствовать, что хочет Кришна. И поэтому, что все-таки более важно между в этих двух элементах, дикша или шикша?
Шикша.
И поэтому в этой цитате, которую приводит Рупа Госвами, говорится о шикше. О том, что человек должен понять, в каком настроении, как он должен относиться к своему духовному учителю. Это будет его дикшей. Мой гуру, моя атма и моя дайва. И дальше получать от него наставление в науке, преданного служения в науке Шримад Бхагаватам. И результат этого является что? Результатом такого служения, получения шикши и дикши. А? Тут буквально говорится, что в обмен на это, если человек делает это, то Кришна что делает? Отдает самого себя. Кришна отдает такому человеку, дает себя этому человеку. То есть, как он дал себя кому? Бали Махараджу. Ваманадев сказал, что я буду кем у тебя?
Привратник.
Если человек исполняет как бы эти условия, принимает дикшу и шикшу, то он может получить взамен за это Кришну. Он может почувствовать Кришну.
Еще раз, как это? Принимая дикшу и
шикшу. Угу. Принимая дикшу и шикшу. Диве гьянам я тода дьяд курьят папасе санкшаям. Тасма дикшите сапрактаде и шикастатва ковидах.
Когда первая инициация достаточно, да, что?
Достаточно. Первой инициации достаточно. Поэтому можно не проходить курсы бхакти-шастры. Первой инициации вполне достаточно. Но! И за этим следует лекция на 2.5 часа. То есть в результате этих наставлений постепенно начинают, это процесс, дикша это процесс, постепенно начинают разрушаться грехи, уничтожается невежество, и в конце концов человек получает Кришну. И говорится о том, что есть три рождения, что человек в своей жизни претерпевает три рождения. Какое первое рождение, откуда мы рождаемся? Да, от отца с матерью. Это называется шаукра джанма. Из чего мы родились? Из сукры. Что такое сукра?
Семя.
Шаукра джанма. мы родились из семени. То есть это материальное рождение, рождение нашего тела. Какое второе рождение? Нет, еще. Нет. Называется Савитра Джанма. Что такое Савитра Джанма? А? К нам не относится, не волнуйтесь. От чего мы рождаемся? Что обычно получает мальчик в традиционной семье лет 8, 10, 12? Да, он получает Брама Гайати, Упавиту. Это когда человека посвящают Браманы, дают ему шнур, Брахма Гайатри. Но этого мало. Дальше, третье рождение, которое он претерпевает. Это какое?
Наставление.
Да, это уже дикша. Дальше с наставлениями духовного учителя. Потому что это Савитра Джанма, это определенный обряд. Но дальше самое главное рождение это Дайкша, когда человек Дайкша Джанма. Когда человек получает дикшу. И вместе с дикшей наставления, которые помогают ему выйти из, из этого материального мира.
Мантру, когда он читает, да? Что он дает мантру, когда он читает, то надо, да? Повторяет?
Да, естественно.
Посмотри?
Да. Дети в традиционных семьях, в зависимости от того, если это семья брахмана, то мальчик мог 8-7 лет получить упавиту. Если он там кшатри или вайши, то это обычно позже было, в 14 или в 16 лет. Вот. Но он получал эту мантру, и по традиции, как это делалось? Гуру приходил, небольшая деревня, он приходил и... Родители устраивали большой праздник, большой пир на 3 дня, на 4 дня. И где-то на второй день, собственно, сама мантра должна была даваться. Гуру приходил в этот дом, и он забирал мальчика. И они уходили на околицу этой деревни, чтобы никого не было, чтобы не было родителей, еще никого-то. Гуру шептал ему эту мантру на ухо. И потом он чертил ему черту, как раз на границе околицы, и говорил, что выбирай. Куда ты идешь? Туда или туда? И если мальчик делал шаг и приходил через эту черту, то значит, что он принимал саньясу, что значит, что он принимал отречение от мира и шел дальше. Обычно родители объясняли ему, что он ни в коем случае не должен эту черту переступать. Но их рядом не должно было быть. Они не должны были давить. И иногда мальчики, как Бхакти Викаш Махарадж в своей книге рассказывает, что иногда, даже еще сейчас, мальчики брали и переступали эти черту. И больше их дома никогда не видели. Там еще 2 дня праздника было, но этот праздник превратился уже в поминки, в оплакивание человека, получившего упавиту.
Получил.
То
есть осознанно делалось этим?
Да. Они знали. Есть люди с определенными самскарами, с определенным адхикаром, готовые к тому, чтобы это сделать. Они 8 лет уже понимают. В Мадхава Сампрадае, традиционный Мадхава Сампрадае, саньясу получают мальчики в возрасте 8, 9, 10, 11 лет, если они готовы к этому. Для этого их гороскоп дается 7 астрологам. Если все 7 астрологов говорят, он готов к тому, чтобы получить у него там ничего нет в гороскопе, то ему дают. Если хотя бы один скажет, что-то я сомневаюсь, что-то тут не совсем чисто, то тогда ему не дается.
Астрологи всегда ошибаются в последнее время.
Астрологи. Если вы будете спрашивать у астрологов, которые в Москве живут, там есть свои астрологи, которые не ошибаются. Там за историю существования Мадхава Сампрадая эта практика себя вполне оправдала. Я говорил в этом году тоже с Маханидой Махараджем. И Маханидой Махарадж, у Маханидой Махараджа в доме отречения собралось то ли 7, то ли 8 планет. Все планеты в доме отречения собрались. Так. И, это человек естественный саньяси, для него проблем никаких нет. И он сокрушался с тем, что мы не пользуемся этой традиционной системой. В Мадхава Сампрадае это вещь, которая вполне работает. Там нет никаких падений. Правда, сейчас, в последнее время, я слышал об одном случае, когда один саньяси Мадхва Сампрадая оставил свой как бы ашрам. Но раньше этого практически не было. Человек может родиться с готовыми самскарами, в его гороскопе это записано. В его гороскопе записано, что он настиг брахмачари. У него нету там ничего такого. Нам это не грозит, не волнуйтесь.
Да, интересно, что у нас записано.
Естественно, что говорится, что в Кали-югу астрология теряет свою точность. Это факт. Нет хороших астрологов, квалифицированных и так далее. Но, в принципе, есть достаточно четкие и ясные указания. Если человек неплохо разбирается в этом, он может понять. Всегда остается элемент риска. Это тоже факт. Но элемент риска всегда остается.
А даже если по астрологии, скажем, ничего уже не светит, скажем, отречение, но все равно же преданное служение.
Преданное служение может возвести человека на уровень отречения. Но все равно, мы об этом вчера говорили, все равно до какого-то уровня человеку лучше вести, находиться в естественном состоянии. Преданное служение приводит к виракти. Это естественный результат практики преданного служения. Так, но он может находиться в этом состоянии отречения, находясь в ашраме грихастхи. В этом нет никаких проблем, потому что ашрам это внешнее. Так или иначе, это все внешнее. Это не, в этом нет, нет необходимости это обсуждать. Я не знаю, зачем мы вообще... А, мы заговорили про девчонку. Про мальчиков, которые переступали черту.
Саввитра-джанма это второе
рождение? Саввитра-джанма это чисто получение Брахма-гайатри. Брахма-гайатри из Ригведы. Так, у нас это объединено вместе с дикшей. Во время дикши мы получаем также Брахма-гайатри. Это первые гайатри, которые мы получаем во втором, при второй инициации. Вот. И, ну, собственно, суть, еще раз, смысл этого всего, смысл дикши в шикше. Шикша позволяет человеку идти или совершенствоваться в процессе дикши, уничтожать постепенно свои грехи и достигать уровня освобождения. И для того, чтобы это нужно, можно было достичь, об этом мы говорили, нужно соответствующим образом относиться к своему духовному учителю, понимать, чего мы хотим от этих отношений, чего мы можем получить от этих отношений. И не ждать чего-то, чего эти отношения заведомо нам дать не могут. Вот. Ну, естественно, что тут можно говорить о том, в каких случаях гуру можно отвергнуть, но можно много еще чего говорить. У нас уже нет времени, поэтому давайте сейчас сделаем перерыв и еще постараемся хотя бы два пункта пройти сегодня.